Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. В начале главные новости. На этот час с ними вас познакомит моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке состоится митинг правозащитных и общественных организаций. В Багдаде в результате взрыва бомбы погибли 6 человек. В Вене проходит заседание руководства МАГАТЭ. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня в День России состоится митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году посвящена проблеме дедовщины в армии и экологии Байкала, сообщила в интервью «Радио Свобода» президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
День России для того, чтобы выступить в защиту подлинного, того подлинного, чего в России нету, и наоборот против того, что мешает России быть независимой, достойной и нормальной страной. Понимаете, вот мне как раз близко то, что День России – это наши мысли о другой России. России, в которой будет подлинная демократия. И все-таки хорошо, что есть этот день, хорошо, что есть Россия, мы все ее любим, но хорошо, чтобы это была другая Россия.
Сказала Алла Гербер в интервью «Радио Свобода». Подробнее о праздновании Дня России в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Москве в воскресенье совершено нападение на гражданина США. Его избили, после чего похитили сумку, в которой находились 100 тысяч евро, видеокамеры и документы. Американец госпитализирован. В Багдаде в результате взрыва бомбы сегодня погибли 6 человек, еще 12 получили ранения. По сообщениям полиции, мина, заложенная на обочине дороги, взорвалась, когда мимо проезжал автобус с рабочими. В воскресенье у города Баакуба в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 4 иракских военнослужащих. Группировка «Аль-Каида» в Ираке угрожает новыми терактами в ответ на гибель своего лидера Абу Мусаба Аз-Заркауи в результате американского авиаудара в минувшую среду. В заявлении группировки, помещенном на сайте, на одном из исламистских сайтов, говорится, что ее боевики готовят масштабную серию нападений. Президент США Джордж Буш в своем еженедельном радиообращении к нации не исключил, что волна насилия в Ираке будет нарастать, и призвал американцев быть готовыми к новым жертвам.
Эта неделя принесла нам хорошие новости. В среду вечером иракские и американские военные уничтожили террориста Абу Мусаба Аз-Заркауи. Одержана важная победа в глобальной войне с терроризмом. Аз-Заркауи возглавлял операции Аль-Каиды в Ираке. Он организовал множество похищений людей и терактов с участием смертников, унесших жизни многих американских солдат, сотрудников гуманитарных организаций, тысяч невинных людей.
Это был Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
Самоубийство троих заключенных в тюрьме на американской военной базе Гуантанамо – это запланированная акция, а не спонтанный акт отчаявшихся людей. Об этом заявил командующий группой войск США в Гуантанамо контр-адмирал Гарри Харрис. Рассказывает Сергей Морозов.
Трое заключенных, совершивших самоубийство, были убежденными джихадистами, захваченными в плен на поле боя, заявил контр-адмирал Харрис. Он добавил, что считает их самоубийство звеном в так называемой асимметричной войне. Этим термином, пояснил Харрис, называют конфликт, в котором слабая сторона действует против гораздо более сильной с помощью необычных и часто непредсказуемых методов. У этих людей, сказал адмирал о заключенных, нет ни малейшего уважения ни к своей, ни к чужой жизни. Инцидент вызвал новые требования закрыть военную тюрьму на базе Гуантанамо. Этого требует, в частности, организация Amnesty International, говорит ее исполнительный директор Лэри Кокс. Заключенным в тюрьме надо или предъявить обвинения и судить их, или этих людей надо отпустить. В военной тюрьме на базе Гуантанамо содержится около 460 человек. Их подозревают в связях с террористической организацией Аль-Каида. Однако официальные обвинения им не предъявлены. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Вене сегодня проходит заседание руководства Международного агентства по атомной энергии. Представители 35 стран обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы, однако никаких решений не ожидается. На прошлой неделе 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия передали Ирану пакет предложений, цель которых убедить Тегеран отказаться от программы обогащения урана. Если Иран отвергнет предложение, ООН может рассмотреть вопрос о санкциях против него. Министры иностранных дел стран Европейского Союза встречаются сегодня в Люксембурге. В центре внимания, как ожидается, перспективы вступления Турции в Евросоюз. Греческая республика Кипр угрожает блокировать переговоры о присоединении Турции, если Анкара не нормализует отношения с Никосией. Анкара не признает Греческую республику Кипр и поддерживает правительство турецкой части острова. Перед матчем чемпионата мира по футболу между командами Ирана и Мексики в германском городе Нюрнберге более 1200 человек провели демонстрацию протеста против политики президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. С подробностями из Германии корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер.
На митинге с единой позицией выступали политики как правительственной коалиции, так и оппозиции. Руководитель партии «Зеленых» Клаудия Рот обвинила Ахмадинеджада в оскорблении жертв Холокоста. Министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн, назвав иранского президента преступником и сказав, что он нежелательная фигура на земле Германии, добавил: «Президент Ирана, ставящий себя вне пределов цивилизованного культурного мира, должен считаться с такой реакцией на свои действия, которую люди демонстрируют здесь сегодня». Многие ораторы оценивали как позор для Германии необходимость в рамках проведения чемпионата мира по футболу принимает в стране руководители Ирана. В настоящий момент в Германии находится вице-президент Ирана Мохаммед Али Абади. Сам Ахмадинеджад намерен приехать в Германию, если команда Ирана выйдет в 1/8 финала. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Ураган Альберта, первый в этом году, приближается к берегам американского штата Флорида. Сейчас Альберта классифицируется как тропический шторм. За последние два года на побережье США обрушились 8 мощных ураганов. Прошлогодний ураган Катрина стал одним из самых смертоносных и разрушительных стихийных бедствий в истории США. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С последними новостями час вас познакомила моя коллега Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе: в День России по всей стране проходят массовые мероприятия, шествия, митинги, гуляния, спортивные соревнования. В Сочи сегодня завершает свою работу российский кинофестиваль «Кинотавр». 15 лет назад большинство ленинградцев высказалось за возвращение Ленинграду его исторического имени. В ряде российских регионов с 1 сентября вводится как обязательный предмет основы православной культуры. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Сегодня День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия от шествий и митингов до спортивных соревнований. 12 июня было объявлено государственным праздником в 1994 году. Отмечается он в честь Декларации о суверенитете России, которая была принята 16 лет назад. И сегодня же 15 лет со дня начала президентского срока первого российского президента Бориса Ельцина. О празднике и первом руководителе Новой России корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
День России празднуется по всей стране, от Владивостока до Калининграда. Тем не менее, как сообщают социологи, 3/4 россиян не знают, что именно отмечать 12 июня. Сотрудникам аналитического центра Юрия Левады только 28% опрошенных граждан смогли дать правильное название праздника. Большинство же, 47%, считают, что 12 июня в стране отмечается День независимости. 2% россиян полагают, что в этот день празднуется годовщина выборов первого президента России, а 6% вообще не считают 12 июня праздничным днем. Для бывшего руководителя администрации президента Бориса Ельцина Сергея Филатова 12 июня не просто праздник, но и день, круто изменивший историю его страны.
День, когда изменился курс России, потому что в этот день не была изменена Конституция, но практически была принята конституционная декларация, которая дала возможность нам принимать новое законодательство Российской Федерации по всем направлениям: экономическом, политическом, социальном и так далее. Самое главное, что в этот день объединились очень многие по идеологии разные люди, депутаты, которые за эту декларацию проголосовали.
В этом году, 12 июня, еще и мини-юбилей. Исполняется 15 лет с того момента, когда Борис Ельцин стал президентом. Вам спустя 15 лет как вспоминаются события тех дней?
Мы прошли очень тяжелый путь, и самое главное, мне кажется, вот три момента я отметил бы. Первый момент, что мы все-таки прошли этот путь без гражданской войны и ушли от нее. Второе, все-таки мы начали новое законодательство Российской Федерации и вступили на путь политических, экономических, социальных преобразований. И что бы там ни говорили сегодня, все-таки это продолжение того курса, который был начат. Всегда очень тяжело начать, очень тяжело. Мы знаем, сколько в Советском Союзе пытались начать всякие реформы и как это не удавалось сделать. И третий момент, мне кажется, что мы все-таки в значительной степени после Горбачева еще добавили и ослабили международные ситуации, безусловно. Во всяком случае, стало приятно ездить за границей. Не смотрели на нас там из-под лобья, не смотрели на нас со страхом, как на людей непонятных и опасных.
Сергей Александрович, ну а вот в связи с этим юбилеем, конечно, хотелось бы спросить об исторической роли Бориса Ельцина для России. Как бы вы о ней сказали?
И Горбачев, и Борис Николаевич, и Путин, конечно, войдут в историю. И все по-разному, у каждого свой путь был. Борис Николаевич, то, что он делал, и то, что он экономический блок поставил вообще совершенно твердо на рельсы экономики, и то, что изменил политическое и государственное устройство России, конечно, это колоссальная его заслуга. У нас появилась частная собственность, появилась новая конституция, которая дала возможность 16 лет жить в стабильном государстве. Все-таки главное было сделано. А самое главное, что и Горбачев, и он изменили умы людей. Люди поняли, что есть другой мир, в котором можно жить. И это мир свободы, мир демократических ценностей, мир гражданского общества.
Так сегодня оценивает результаты президентства Бориса Ельцина бывший руководитель администрации главы государства Сергей Филатов. Для лидера партии «Демократический союз» Валерии Новодворской 12 июня тоже праздник. По словам Новодворской, 16 лет назад, в 90-м, Россия решила стать демократической страной. И уже через год это было реализовано.
Это просто священный праздник. Я думаю, что долго Россия еще не дойдет до такого скромного и непритязательного величия, которое она первый раз, наверное, в своей истории проявила тогда, 12 июня. Декларация означала, что просто Россия признает, что Советский Союз – это колониальная держава, что это империя, и таким образом Россия выразила желание избавиться от своих колоний, отпустить их на все четыре стороны, предоставить им свободу и стать нормальной демократической страной, что и было потом реализовано в 1991 году. Редко в истории случалось так, чтобы колониальные державы переставали существовать в один день. Я думаю, что на пьедестале памятника Ельцину будет высечена прежде всего эта дата.
Первого президента России Бориса Ельцина лидер Демсоюза Валерия Новодворская сравнивает с русским царем Александром, который отменил крепостное право. Ельцин, говорит Новодворская, дал даже больше, чем Александр Освободитель, и признается, что поначалу недооценивала его как реформатора.
Тогда Ельцин был не очень похож на реформатора, того, которым он станет в 91-м году. Тогда Демократический Союз его не оценил. Мы ждали, что он способен сделать. Он, конечно, за год совершил большой путь, и мы не могли тогда предвидеть ни Гайдара, ни Беловежскую пущу. Увы, и Чечню мы тоже предвидеть тогда не могли. Так что, поскольку Борис Ельцин уже несколько лет потрясающе четко молчит, глядя, как дело его рук и дело его жизни обрушивается Путиным, и как все, что он дал России, отбирают назад, то я думаю, что будем праздновать День независимости, но не день его президентства.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Валерия Новодворская. Руководитель партии «Наш выбор» Ирина Хакамада называет 12 июня праздником со слезами на глазах.
Потому что, с одной стороны, развалился Советский Союз, и, двигаясь по пути демократизации, люди столкнулись с ностальгией по поводу того, что родственники и огромное количество друзей оказались по другую сторону границы. И сегодня это звучит особенно актуально, потому что, мне кажется, Россия перессорилась со всеми. И с Грузией, и с Украиной, и занимается просто сплошными провокациями. А с другой стороны, он у меня ассоциируется все-таки с тем, что Россия вступила на демократический путь, хотя сегодня это становится совсем грустно, потому что демократии вообще никакой нет. То есть для меня это вообще-то не праздник, а скорее день, когда можно подумать о совершенных ошибках.
Ставшего первым российским президентом Бориса Ельцина Ирина Хакамада называет противоречивой фигурой в истории страны.
Ельцин сыграл ключевую роль в модернизации страны и в первые два года совершал серьезные шаги на этом пути. А уже в 93-м году был первый конфликт, и дальше второй период Ельцина был очень грустный и сложный. И те ошибки, которые были совершены тогда, сегодня, в общем-то, привели к тому, что в России восстановился авторитарный режим. У него роль противоречивая, роль в любом случае историческая, потому что Горбачев пытался мягко изменить режим, но тоже сделал много ошибок, а Ельцин попытался все разрушить резко, но не смог построить. И я думаю, Ельцин фигура ровно настолько противоречивая, насколько противоречива сама страна, и поэтому в этом плане его можно оправдать.
Считает лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня в День России состоится митинг правозащитных и общественных организаций. В Багдаде в результате взрыва бомбы сегодня погибли 6 человек, еще 12 получили ранения. Американское командование сообщило, что сегодня могут быть обнародованы результаты вскрытия тела лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи, убитого 7 июня. В Вене сегодня проходит заседание руководства Международного агентства по атомной энергии. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет «Свобода в клубе «Платформа». Великое и смешное. Политика, история, кино и литература глазами критиков Виктора Топорова и Никиты Елисеева, переводчика «Гоблина», режиссера Сергея Снежкина, отцов-основателей художественного движения «Митьки» Дмитрия Шагина и Виктора Тихомирова. Ведет программу Елена Файнайлова. Слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня еще одна памятная дата. 15 лет назад, 12 июня 91 года, большинство ленинградцев высказало за возвращение Ленинграду его исторического имени Санкт-Петербург. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Впервые идея переименования города официально прозвучала в сентябре 1990 года на второй сессии Ленсовета. Сначала она не нашла поддержки, но потом решено было провести референдум. Это слово в последний момент заменили на опрос. Он проходил одновременно с выборами президента России и мэров двух городов Москвы и Ленинграда. Вопрос звучал так. Желаете ли вы возвращения нашему городу его исторического названия Санкт-Петербург? Многие эксперты смотрели на эту идею пессимистически. Социологические опросы показывали, что число горожан, сторонников возвращения городу имени Петра, не дотягивает и до половины. Может быть, на решение людей повлияли некоторые публикации, прошедшие перед выборами в прессе, в числе которых было и обращение патриарха Алексея II о возвращении городу исторического и священного имени Санкт-Петербург. Так или иначе, 53% опрошенных ленинградцев высказались за Санкт-Петербург. Переименование города оказалось связано в сознании людей с именем Анатолия Собчака. Между тем, известно, что он поддержал идею переименования только перед самыми выборами, говорит заместитель председателя правозащитной общественной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Собчак относился к этой идее крайне осторожно, видимо, опасаясь недовольства пожилой части города, для которых имя Ленинград связано было и с блокадой, и с трудностями, и с пережитым вообще. И он до последнего момента не оказывал поддержки. Александр Беляев больше сделал и приехал тогда с Московского вокзала. Мы его встречали, когда город было принято решение переименовать, поздравляли его.
Теперь кажется удивительным, почему сторонники возвращения городу исторического имени победили с таким маленьким перевесом.
Население города, как и население всей страны, жило и, к сожалению, продолжает жить в деформированном информационном пространстве. Очень много исторической правды людям просто неизвестно до сих пор. Воспитаны они так, что когда они сталкиваются с той исторической правдой жесткой, они ее не хотят знать. И поэтому им, там, скажем, устоявшееся конформистское представление о городе Ленина кажется очень приятным мифом и легендой, в которой они себя чувствуют комфортно, стоя в очередях, живя в коммуналках и так далее.
Юрий Вдовин считает, что вернуть городу его имя важно, но еще важнее пройти путь от Ленинграда к Петербургу, который пока еще не пройден. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Сочи сегодня завершает свою работу российский кинофестиваль «Кинотавр». В 8 вечера в Зимнем театре начнется торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля. С подробностями из Сочи моя коллега Марина Тимашева.
17 лет тому назад заведенные традиции съемочные группы фильмов-участников перед началом торжественной церемонии прошествуют по звездной дорожке под одобрительные крики и аплодисменты людей, собирающихся посмотреть вблизи на своих любимых актеров. К сожалению, погода в Сочи неважная, небо затянуто тучами, и если начнется дождь, шествие по звездной дорожке будет немного подмочено. Жюри под руководством Рустама Ибрагимбекова не позавидуешь. В этом году конкурсная программа фестиваля была намного сильнее, чем прежде, что свидетельствует о качественных переменах в жизни российской кинематографии. К тому же картины конкурса очень разные, от мелодрамы комедии до философских притч. Их сложно сравнивать. Как бы то ни было, в числе фаворитов, главных претендентов на награды, фильмы «Живой» Александра Велединского, «История вернувшегося с войны солдата», «Эйфория» Ивана Вырыпаева, пожалуй, единственный за долгие годы фильм, построенный по законам античной трагедии, картина о греховной страсти и возмездии. Очень умная и глубокая картина Константина Лопушанского по роману «Братьев Стругацких. Гадкие лебеди» и мелодрама Алексея Балабанова «Мне не больно». Вероятнее всего, призы гильдии киноведов и кинокритиков получат фильмы «Живой» и «Изображая жертву». Делать какие-либо прогнозы на распределение наград в номинации «Лучшая роль» совершенно невозможно. Здесь Богдан Ступка, и Григорий Гладий, и Андрей Чадов, и Александр Яценко, и Юрий Чурсин, и Анна Михалкова, и Дарья Мороз, и Рената Литвинова, и Лия Ахиджакова. Мощнейшая актерская, как и операторская школы часто спасают даже самых беспомощных сценаристов и режиссеров. Напомню, что в этом году впервые гран-при фестиваля имеет денежное выражение. И сумма немалая. Это $25 000. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
В ряде российских регионов, в частности в Калужской и Белгородской областях, с 1 сентября этого года вводится как обязательный предмет основы православной культуры. С подробностями Александр Костинский.
Спор, вводить или не вводить в основную сетку часов такой предмет, как основы православной культуры, идет уже несколько лет. Пока Министерство образования не приняло окончательного решения, хотя бы потому, что непонятно, что делать в республиках, где большой процент населения принадлежит к иным религиозным культурам. Но в Курской и Белгородской области уже принято решение с 1 сентября 2006 года с 5 по 11 класс в обязательном порядке изучать основы православной культуры. Об этом рассказывает Оксана Быкова из Белгорода.
Новый предмет «Православная культура» вводится во всех школах области с 1 сентября. И, как сообщила Светлана Калашникова, изучение православной культуры исключает совершение каких-либо религиозных обрядов.
С 1 сентября это будет как обязательный предмет. Я думаю, что отношение родителей должно быть такое же, как к предмету математика, русский язык, иностранный язык, история и другой предмет. Потому что православная культура будет рассказывать о нашей истории, о российской истории, как строилось наше государство с учетом православия. Здесь будет рассказано о традициях русского народа, о тех исторических памятниках, как зодчество, которые есть на Руси и которые забыты. О тех великих людях, которые очень много сделали для России, для русского народа. Но если кто-то хочет, чтобы прийти в православие, именно в религию прийти, они могут посещать воскресную школу.
В нынешнем учебном году основы православной культуры в качестве эксперимента преподавались в нескольких школах Белгорода. Педагоги учебных заведений освоили новый предмет и предложили его учащимся.
Насколько законно введение предмета основы православной культуры как обязательного предмета в школе, говорит заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин.
У этого вопроса есть две стороны. С одной стороны, у нас школьный стандарт состоит из двух, а чаще трех компонентов. Федеральный компонент, региональный компонент и где есть школьный компонент. В принципе, в рамках регионального компонента субъекты Российской Федерации, регионы, могут вводить такие предметы, которые они считают нужным. Другое дело, закон об образовании утверждает, что образование в России имеет светский характер, Более того, закон о свободе совести и вероисповедания утверждает, что религиозное воспитание может осуществляться только на факультативной основе согласия детей по просьбам родителей и согласия органов местного самоуправления. Поэтому все зависит от того, что это за предмет. Если это светский предмет, то нарушения законодательства здесь нет. Если фактически речь идет о законе Божьем, конечно, здесь есть нарушение законодательства. Между прочим, те учебники по основам православной культуры, которые мне удалось пролистывать, говорю это как доктор философии, член КУ Российской академии образования, скорее склонны к закону Божьему, чем к основам православной культуры. Это не о культуре, это все-таки скорее о религии и о религиозном воспитании. Хотел бы в этой связи напомнить, пожалуй, еще радиослушателям известное высказывание отца Павла Флоренского, который говорил, не точная цитата, но близко к тексту, что нет ничего хуже для православного воспитания, чем принудительное введение закона Божьего.
В некоторых регионах комитеты образования запретили на предстоящих выпускных вечерах распитие спиртных напитков. Из Белгорода Оксана Быкова.
Еще одно нововведение появилось в Белгородской области. В нынешнем году для школьников введен сухой закон при проведении выпускных вечеров, говорит заместитель начальника отдела управления образования и науки области Валентина Музыка.
Местом проведения выпускных вечеров обозначены только общеобразовательное учреждение. Мы исключаем проведение выпускных вечеров в ресторанах, в барах, в кафе, в других местах общественного питания, а также мероприятия в лесу, на водоемах, на реках. Исключаем употребление спиртных напитков и алкоголесодержащей продукции в общеобразовательных учреждениях во время проведения выпускных вечеров.
Такие жесткие меры приняты не случайно. В прошлом году два выпускника погибли во время школьных прощальных вечеров, которые проводились со спиртным и за пределами школы.
Насколько законно запрещать школьникам и их родителям распивать спиртные напитки на выпускных вечерах, говорит заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин.
Вряд ли это делается на уровне законодательства. Почти наверняка это решение органов управления образованием. Вполне возможно, что даже не оформленные специальными нормативными правовыми актами. Скорее всего, это просто распоряжения, может быть, даже устные. Я, по крайней мере, не видел письменных распоряжений такого рода. На мой взгляд, это вопрос не законодательства, а культуры. Вот если бы меня спросили, я бы сказал две вещи. Во-первых, конечно, если есть возможность, если условия школы позволяют проводить выпускной, конечно, лучше проводить его в школе. Но все-таки это особый день, который каждый из нас помнить потом всю жизнь, это день прощания с нашей школой, с нашим детством. Во-вторых, что касается отмечания спиртных напитков и так далее. Конечно, очень скверно, если ребята напиваются на выпускных. К сожалению, они сейчас часто напиваются и до выпускных. Но, на мой взгляд, повторяю, это вопрос культуры. Если учителя, родители выпьют с детьми по бокалу шампанского, уверяю вас, ничего плохого от этого не случится. А попытка все запрещать искусственно, это попытка, которая приведет наверняка к тому, что будут пить вне и приходить уже в соответствующем состоянии. Короче говоря, я думаю, что нам нужно не запретами действовать, а воспитанием культуры.
Скажите, Олег Николаевич, а можно ли, допустим, если родители какой-то школы или какого-то класса не согласны и говорят, а мы по каким-то причинам хотим получить дипломы и, допустим, отметить где-то в другом месте, где нам это кажется более важным. А могут они это сделать? Могут ли вот работники образования им это запретить?
Как могут запретить? Если родители это захотят сделать, они это обязательно сделают. Другой вопрос, что, я уверен, сами работники образования оказываются в ложном положении. Потому что и они-то наверняка хотят, чтобы и дети, и учителя запомнили этот вечер на всю жизнь, и чтобы здесь не было конфликтов. Это вообще не предмет для конфликта. Поэтому я бы в данном случае вполне доверился родителям и учителям. И на месте органов управления образованием не издавал никаких запретительных циркуляров.
Говорил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Во второй половине часа вы услышите рубрику «В Америке сегодня». Новости экономики и науки. В частности, вы узнаете о самом многомногом существе на Земле. Кроме того, главные темы газет Ульяновска представит наш корреспондент Сергей Гогин. В конце программы вас ждет традиционный обзор спортивных событий. Ожидается прямое включение из Германии, где проходит чемпионат мира по футболу. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Вопрос рублем». Автор и ведущий Ольга Романова. Тема «Деньги и счастье». Гости – режиссер Алена Краснякова и инвестор ресторанного бизнеса в России Антон Панасенко. А сейчас на волнах Радио Свобода выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня в День России состоится митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году посвящена проблеме дедовщины в армии и экологии Байкала, сообщил в интервью Радио Свобода президент фонда «Холокост» Алла Гербер. В Багдаде в результате взрыва бомбы сегодня погибли 6 человек, еще 12 получили ранения. Мина, заложенная на обочине дороги, взорвалась, когда мимо проезжал автобус с рабочими. Американское командование сообщило, что сегодня могут быть обнародованы результаты вскрытия тела Абу Мусаба Азаркауи, лидера Аль-Каиды в Ираке, убитого 7 июня в результате операции американских и иракских войск. В Вене сегодня проходит заседание руководства Международного агентства по атомной энергии. Представители 35 стран обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы, однако никаких решений не ожидается. Американские военные обнародовали имена 3 заключенных, покончивших с собой в тюрьме для подозреваемых в терроризме на базе в Гуантанамо. Это подданные Саудовской Аравии и гражданин Йемена. Министры иностранных дел стран Европейского Союза встречаются сегодня в Люксембурге. В центре внимания, как ожидается, перспективы вступления Турции в ЕС. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл с визитом в Великобританию. Сегодня он встречается с главой британского кабинета Тони Блэром. Из Лондона израильский премьер направится во Францию. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила Китай в безответственном экспорте оружия. По данным правозащитникам, произведенное в Китае оружие используется, например, в конфликтах в Судане и Непале. В индийской части Кашмир при взрыве погиб один и ранено около 20 человек. В пакистанском городе Квета жертвами взрыва сегодня стали по меньшей мере 4 человека. В Москве в воскресенье совершено нападение на гражданина США, его избили и похитили около 100 тысяч евро.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди у нас традиционная рубрика «В Америке сегодня».
Как долго американские войска потребуются в Ираке? Президент Буш и премьер-министр Ирака расходятся во мнении. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как долго американские войска могут остаться в Ираке? В ответ на предположение нового иракского премьера о том, что контингент коалиции может уйти из страны через 1.5 года, президент Буш заявил, что Соединенные Штаты готовы довести дело в Ираке до победного конца, невзирая на время. Но, как говорят наблюдатели, президенту будет нелегко выполнить эту задачу. Слово Алану Давыдову.
Президент Буш заявил, что не уверен в том, что иракские силы в ближайшие месяцы обретут способность обеспечивать безопасность в своей стране. Это признание прозвучало на второй день после уничтожения главы террористической сети в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи в результате точечного американского авиаудара. Новость о ликвидации Заркауи меня потрясла. Я горжусь нашими военными и разведчиками, которые воздали ему по заслугам. Уж очень много крови было на его руках. Но я не хочу, чтобы американцам казалось, будто устранение одного человека гарантирует победу. Нам там еще предстоит много сделать. Сказал Джордж Буш во время встречи в пятницу с премьер-министром Дании Фогом Расмуссеном в Кэмп-Дэвиде. В этой своей загородной резиденции американский президент собирает в понедельник ряд членов своего кабинета, дипломатов и высокопоставленных военных. Они обсудят ситуацию в Ираке, возможности и сроки передачи ключевых функций безопасности иракским силам и, соответственно, вывода оттуда американских войск. Во вторник впервые новое иракское правительство должно встретиться лицом к лицу с кабинетом Джорджа Буша с помощью телемоста и обсудить будущие операции. Президент президент Буш сказал, что ситуация в Ираке нуждается, как он выразился, в реалистичной оценке. Он скептично отозвался о недавнем прогнозе нового иракского премьера Нури Аль-Малики, согласно которому неокрепшие еще силы безопасности Ирака к концу 2007 года будут готовы взять на себя миссию, которую сейчас несут войска, возглавляемые США международной коалиции. Буш назвал Ирак страной юной демократии и сказал, что успех потребует определенного терпения. Я бы желал как можно скорейшего вывода наших войск из Ирака, но это будет зависеть от того, как скоро мы добьемся победы, то есть когда Ирак сможет нормально функционировать, будет способен к самоуправлению и сможет самостоятельно обеспечить оборону. Именно под этим мы подразумеваем победу, и мы продвигаемся к этой цели. Еще совсем недавно Буш был более оптимистичен в отношении развития событий в Ираке. В одном из своих радиообращений к нации в марте он выразил надежду, что уже к концу этого года иракские силы безопасности будут контролировать большую часть территории Ирака. Сомнения американского президента в скором уходе США из Ирака крепнут в обратной пропорции уровню общественной поддержки иракской кампании. В ходе самого последнего исследования агентства Associated Press и исследовательской компании Ipsos 59% опрошенных американцев заявили, что считают решение о вторжении в Ирак ошибочным.
Рассказывал Алан Давыдов. Этот опрос не учитывает естественный всплеск оптимизма, который должно было вызвать у американцев уничтожение Аз-Заркауи. Но такие всплески в прошлом всегда уступали место общественному пессимизму, который заставлял политиков с удвоенной энергией призывать к уходу из Ирака. До сих пор одним из немногих политиков, не поддававшихся настроениям, был президент Буш. И сейчас он готов, как считает известный американский политолог, сотрудник Института Катона Тед Карпентер, довести начатое в Ираке дело до победного конца. Я уверен, что президент Буш намерен сохранить значительный американский военный контингент в Ираке, по крайней мере, до конца своего президентского срока, невзирая на все разрастающиеся проблемы и трудности. На мой взгляд, это недальновидная стратегия, потому что американские войска могут оказаться между двух огней в конфликте, все более напоминающем гражданскую войну. Но президент намерен выдержать свою линию до конца, не обращая внимания на значительный риск. Как вы считаете, есть ли у него для этого политическая поддержка? Ведь, согласно опросам, американцы все более скептично оценивают перспективы иракской операции. Перед президентом Бушем не маячит новая президентская кампания, и он может позволить себе не считаться с общественным мнением. Как мне кажется, он верит в то, что со временем США могут добиться желаемого в Ираке – утверждение стабильной демократической системы, и это будет его главным историческим достижением. Будущие поколения скажут, что он принял верное решение. А вы, судя по всему, считаете, что американские войска должны уйти из Ирака, не так ли? Я-то думаю, что мы должны были это сделать еще 2,5 года назад. Давайте посчитаем. К сегодняшнему дню мы уничтожили сыновей Саддама Хусейна, считавшихся душой первоначального сопротивления. Мы взяли Саддама. Мы организовали парламентские выборы и помогли иракцам создать правительство. Мы не можем вечно оставаться в роли няньки. Я уверен, что ключ к будущему Ирака сейчас в руках самих иракцев. Они должны найти общий язык и, наконец, показать свою готовность договариваться и жить в мире. Иначе единственная альтернатива для них — гражданская война. И что бы мы ни делали, мы не сможем предотвратить ее. О перспективах иракской операции Соединенных Штатов говорил американский политолог, сотрудник Института Катона Тед Карпентер.
Это была наша традиционная рубрика «В Америке сегодня». Ее представил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит научная панорама. Тема выпуска. Самое многоногое существо на Земле имеет до 750 ног. Кроме этого, в сегодняшней рубрике вы услышите о новом осязательном датчике, который не менее чувствительный, чем кончики пальцев человека, и открыта новая форма железа. С новостями науки вас познакомит Ольга Орлова.
Американские ученые из университета Небраски создали осязательный датчик, не менее чувствительный, чем кончики пальцев человека. В благоприятных условиях подушечки пальцев человека могут распознать неровности поверхности размером в половину толщины волоса. Это соответствует разрешению 40 микрометров. Новая разработка американских исследователей превзошла этот предел чувствительности, ранее недостижимый для датчиков. Поверхность сенсора представляет собой тончайшую пленку из нескольких слоев металла и равномерно распределенных полупроводниковых наночастиц. Когда пленка прикладывается к объекту исследования, в местах неровности возникает напряжение, которое заставляет наночастицы генерировать видимый свет по механизму электролюминесценции. Для демонстрации возможностей датчика изобретатели приложили его поверхность к американской монете в 1 цент. На полученной фотографии видны мельчайшие детали портрета Абрахама Линкольна, изображенного на монете. Создание чувствительных датчиков осязания – важнейшая задача, стоящая перед современной робототехникой. Особенно важны они для роботов-хирургов. Самое многоногое существо на Земле – многоножка Элакме пленицепс – была впервые открыта в калифорнийском ущелье Сан-Бенито в 1928 году. С тех пор оно не встречалось исследователям. Спустя почти 80 лет Джейсон Бонд и Пол Марек из Университета Восточной Каролины нашли уникальное членистоногое в том же ущелье. Самки этой многоножки длиной всего 32 мм и шириной 0,5 мм имеют до 750 ног. Самцы не столь многоноги, у них всего лишь 300-400 ног. Многоножка-рекордсмен обитает только в одном месте на нашей планете, на участке площадью 800 квадратных метров в ущелье Сан-Бенито. Ее хрупкая среда обитания должна быть защищена любой ценой, пишут американские биологи. Хотя объяснить землевладельцам, что надо охранять каких-то многоножек, может быть непростой задачей. Группа исследователей под руководством доктора Джона Берри из химического отделения Института Макса Планка открыла новую форму железа, так называемое железо-6. Атом имеет только два валентных электрона и обладает такой высокой химической активностью, что его можно изучать только при низких температурах, ниже минус 40 градусов Цельсия. Ожидается, что новая форма железа найдет применение в качестве катализатора, в том числе для биохимических реакций.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова. Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет «Ульяновска». О самых ярких материалах рассказывает мой коллега Сергей Гогин.
«Комсомольская правда» в Ульяновске рассказывает о визите на Ульяновский самолетостроительный завод «Авиастар» делегации из 19 депутатов Государственной Думы, которые изучали ситуацию в отечественном авиапроме. В составе делегации был бывший начальник службы безопасности президента России, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Коржаков. Он считает, что производство самолетов можно увеличить простым способом, пишет газета. Альтернативщиков, тех, кто не идет по своим убеждениям в армию, нужно направлять не в госпитали и на помойки, а, к примеру, на «Авиастар», цитирует депутата «Комсомольской правды». Пусть они 3 года поработают здесь на благо Родины. Депутат Коржаков намерен вынести свое предложение на заседание Комитета по обороне. В другой статье «Комсомольская правда» в Ульяновске предупреждает, что летом горожане могут остаться без горячей воды. И даже протокол об урегулировании задолженности, подписанный руководством области, города и энергетиками, оказывается, не гарантирует наличие услуги. Согласно этому документу, мэрия до 10 июня должна была оформить банковский кредит на сумму 300 миллионов рублей и направить его на погашение задолженности за тепловую энергию. Но муниципалитет может оформить кредит только через конкурс, что займет значительное время. Поэтому в оговоренные соглашением сроки мэрия не укладывается, пишет газета. Тему банковских кредитов для нужд города продолжает газета «Симбирский курьер». Территориальное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против городских властей, сообщает курьер. В прошлом году мэрия взяла у 2 банков кредиты на сумму почти в 100 миллионов рублей. По закону муниципальные власти могут пользоваться услугами финансовых организаций исключительно на конкурсной основе. Конкурсного отбора как раз и не было, чем, как считает антимонопольная служба, было нарушено законодательство о конкуренции. В статье «Приемные матери боятся хамства власти» «Симбирский курьер» рассказывает о круглом столе на тему «Устройство детей-сирот в семье. Мифы и реальность», проведенном по инициативе Агентства социальной информации. В Ульяновской области более 4500 детей имеют статус сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Около трети из них живут в детдомах. Остальные в основном находятся под опекой родственников. Приемных семей в области очень мало, всего 27. Но приемных родителей, которые могли бы ответить на вопрос, почему их так мало, за круглым столом не было, пишет курьер. Разговор шел об оплате труда приемных родителей, о том, что они часто капризничают, долго и щепетильно выбирая ребенка. Прозвучали и упреки в адрес средств массовой информации. Рассказывая страшные истории на тему сиротства, они якобы формируют негативные стереотипы. «Наверное, в этом есть доля справедливости», — пишет газета. «Но ведь правда и другое. Потенциальных приемных родителей больше пугает черствость и хамство чиновников. Если бы приемных мам принимали в кабинетах ответственных лиц с тем же вниманием и готовностью, что и иностранные делегации, то их было бы в десятки, а то и в сотни раз больше», — заключает «Симбирский курьер». Еженедельник «Ульяновский меридиан» рассказывает, как бдительность постового на железнодорожном мосту через Волгу помогла предотвратить катастрофу. 30-летний стрелок Олег Зеленов наблюдал, как по реке движется морской буксир с баржей, перевозившей конструкцию для буровых установок. Поняв, что конструкция не вписывается в габариты моста, Зеленов тут же сообщил об этом командиру и диспетчеру речного пароходства. Диспетчер быстро связался с буксиром по рации, тот дал полный назад, и баржа успела лишь коснуться одной из опор моста. За проявленную бдительность Олегу Зеленову объявили благодарность, пишет «Ульяновский меридиан». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня в День России состоится митинг правозащитных и общественных организаций. В Багдаде в результате взрыва бомбы сегодня погибли 6 человек, еще 12 получили ранения. Американское командование сообщило, что сегодня могут быть обнародованы результаты вскрытия тела лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи, убитого 7 июня. В Вене сегодня проходит заседание руководства Международного агентства по атомной энергии. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». Микрофон автор Иван Трефилов.
Инфляция в России в мае составила 0,5%, а с начала года 5,9%. Это примерно на 1,5% меньше показателя первых 5 месяцев прошлого года. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум граждан России, в мае выросла также на 0,5% и составила 1506 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 11,6%. Причем, как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, темпы роста цен на продовольствие в последние недели существенно увеличились. Правительство России одобрило программу постепенной либерализации рынка электроэнергии. Она предусматривает, в частности, уменьшение сектора регулируемых цен, составляющего ныне почти 90% этого рынка, на 5-15% ежегодно. Кроме того, для привлечения в отрасль частных инвестиций намечается первичное размещение акций генерирующих компаний, хотя сроки их продажи пока не определены. Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему закону этот срок истекает 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Депутаты приняли также во втором чтении проект закона о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе земельные участки. Товарная секция фондовой биржи «Российская торговая система» начала торговлю расчетными фьючерсными контрактами на российскую нефть «Urals», а также на золото. Заключая такие контракты, стороны обязуются в определенный день в будущем выплатить разницу между ценой, зафиксированной в контракте, и рыночной ценой товара на тот момент. При этом физических поставок товаров по расчетным фьючерсным контрактам не производится. Просроченная задолженность по потребительским кредитам превысила в России 2,6%, а темпы ее роста обогнали темпы роста этого рынка в целом, сообщил представитель Центрального банка Владимир Сафронов. В то же время, по его словам, нынешний уровень рисков пока не оказывает существенного влияния на стабильность банковской системы. По данным Центрального банка, к концу первого квартала 2006 года объем кредитов, предоставленных частным лицам, составил 1 триллион 290 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 48 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 1 копейка, на 13 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 14 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 20 копеек.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Новости из Германии, где проходит чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Со мной в студии находится моя коллега Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Вчера на чемпионате мира состоялись три матча. В группе С футболисты Голландии одержали победу над соперниками из Сербии и Черногории 1-0. Единственный гол забил Ариен Робен. После первого тура в этой группе впереди команды Аргентины и Голландии, набравшие по 3 очка. В группе Д сборная Португалии выиграла у команды Анголы также со счетом 1-0. Гол на 5-й минуте встречи забил Педро Паулетта. Сборная Мексики взяла верх над командой Ирана 3-1. У проигравших гол забил Яхья гол Мохаммади, а у победителей отличились Зинья и Амар Браво, чей дубль стал третьим на этом чемпионате мира. Напомню, ранее по 2 гола за матч забили немец Мирослав Клозе и костариканец Пауло Ванчопе в стартовой встрече. Сборные Мексики и Португалии с 3 очками возглавили турнирную таблицу группы Д. А сейчас у нас на связи наш специальный корреспондент в Германии Олег Винокуров. Олег, добрый день. После такого бурного начала чемпионата мира в первом матче Германия-Коста-Рика было забито 6 голов, что является рекордом для стартовых встреч на мировых первенствах, наступил некоторое затишье. Результативность игры невысока. Так, вчера 2 встречи из 3 завершились с минимальным счетом 1-0. Хотя, конечно, бывают и некоторые всплески, как, например, крупная победа сборной Мексики над командой Ирана. Но в целом, я думаю, все-таки болельщики ожидали большего в первые дни.
Да, действительно, сейчас некоторое уныние, что ли, в футбольных умах. Потому что после такого яркого матча открытия, невиданного уже несколько десятилетий, все ожидали, что вот сейчас пойдет голевая феерия в каждой встрече. Ну, наверное, такого и в принципе не могло быть. Но, тем не менее, на что-то лучшее, чем вот 1-0 счет, многие могли надеяться. Но так получается, и вот смотрите, все матчи, которые закончились со счетом 1-0, в принципе, по одному и тому же сценарию развивались. В самом начале одна из команд забивала гол, и на этом, по сути, все и заканчивалось. Но англичане, равно как и португальцы, вообще с точностью повторили сюжет на 4-й минуте. В обоих матчах был забит этот мяч, который оказался в итоге единственным. Ну, голландцы чуть-чуть в борьбе с соперниками из Сербии и Черногории повозились, скажем так, но все равно тоже гол был забит в начале матча. Правда, надо заметить, что в разных условиях играли эти три команды. Ну, во-первых, у англичан и голландцев были явно посильнее соперники, чем у португальцев. Да и матчи их начинались в 3 часа по местному времени, а это все-таки время-то жаркое. Здесь около 30 градусов примерно температура, и играть в такое время тяжеловато. У португальцев ничего такого не было, соперник явно был слабее, играли они вечером, когда уже стало попрохладнее, поэтому неудивительно, я думаю, что все наши слушатели, кто смотрел матч по телевидению, слышали, что трибуны Кёльнского стадиона, естественно, в большинстве своем заполненные португальцами, освистывали португальскую команду. команду. И, в общем-то, было за что, потому что здесь, как говорится, за результативность, за красоту игры можно было побороться и поактивнее. Но не сложилось, что делать. Все команды проводят свои стартовые матчи, все обещают как один, что по ходу турнира их команды будут прибавлять. Это и Луис Фелипе Скалари сказал, и Свен-Йоран Эриксен, и Марко ван Бастен. Ну, в общем, все обещают, что дальше будет веселее. Ну, а пока все в основном крутится вокруг личностей, потому что футбол, вообще спорт и чемпионат мира – это прежде всего личности. Яркие личности, яркие игроки, ну или какие-то судьбы, драматичные судьбы. Вот, к несчастью, здесь уже драматизма-то было немало, даже вот в первые дни турнира. Мексиканский вратарь Оскар Санчес был вынужден покинуть команду, поехать на родину в связи со смертью отца, и он вернулся только вот перед матчем со сборной Ирана. Ну, естественно, не тренировался. Может быть, именно поэтому единственный гол мексиканцы пропустили после его очевидной ошибки. Но уж точно поэтому его больше всех поздравляли партнеры по команде, обнимали. Ну вот я просто не знаю, как шла трансляция на российских каналах, сразу ли она прекратилась или нет. А здесь все видели, что после матча долго всей командой мексиканцы обнимали своего вратаря, и он не мог сдержать слез. Ну, ясно, что это победа. Все товарищи посвятили ее ему и памяти его отца. Ну и другая есть здесь яркая личность. Вот сегодня будет в центре внимания. Это Джим Скейн, 90-летний австралиец английского происхождения. Яростный болельщик сборной Австралии, который прилетел специально посетить сегодняшний матч австралийцев против японцев. Джим Скейн, что примечательно, был на чемпионате мира 1974 года, тоже здесь, в Германии, когда Австралия вот единственный до сей поры раз участвовала в финальном турнире. И тогда Джим Скейн вместе с командой вышел на поле на один из матчей. Но вот осталась неосуществленная его мечта. Все-таки ни одного гола, забитого австралийским футболистом в финальном турнире чемпионата мира, Джим Скейн еще не видел. Так что, конечно, он надеется, что вот преодолел эти 13 тысяч километров, несмотря на то, что недавно долго болел и потерял жену свою, и все-таки вот нашел в себе силы моральные и физические приехать, и вот, может быть, сегодня осуществится его мечта, и он все-таки увидит первый австралийский гол в чемпионатах мира.
Спасибо, Олег. Это был наш специальный корреспондент в Германии Олег Винокуров. На протяжении всего чемпионата мира Олег и Валерий Винокуровы будут каждый день рассказывать нам о самых интересных событиях мирового первенства. А сегодня в программе дня три матча. В Кайзерслаутерне встретятся команды Австралии и Японии, это группа F. А в Гельсенкирхене и Ганновере сборные группы и, соответственно, США, Чехия и Италия, Гана. Теперь о других спортивных событиях минувшего уикенда. Восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 Гран-при Великобритании выиграл лидер Фернандо Алонсо на Рено. Для действующего чемпиона мира эта победа стала пятой в сезоне и 13-й в карьере. Вторым финишировал Михаэль Шумахер на Феррари, третьим пилот Макларена Кими Райконен. В общем зачете по-прежнему впереди с большим преимуществом Алонсо 74 очка против 51 у Михаэля Шумахера. На третье место вышел Райконен, у него стало 33 очка, и он на очко опередил гонщика Рено Джанкарло Физикелло. На прошлой неделе по дорогам Франции прошла велогонка «Дофине-Либере», традиционно предваряющая знаменитую «Тур-де-Франс». В воскресенье заключительный седьмой этап между городами Сен-Жан-де-Марьен и Гренобль финишным спуртом выиграл норвежец Тор Хусхвад, а в общем зачете победу праздновал американец Леви Лифмейер. В воскресенье завершился второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» по теннису, открытый чемпионат Франции. В мужском финале испанец Рафаэль Надаль, прошлогодний победитель Ролан-Гаррос, обыграл первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера 1-6, 6-1, 6-4, 7-6 и защитил свой титул. Этот матч стал для Надаля 60-м в его беспроигрышной серии на грунте. В другом воскресном финале американка Лиза Реймонд и австралийка Саманта Стосер, первой сейной в соревнованиях женских пар, выиграли у пятого дуэта соревнований Даниэля Гантухова из Словакии, японки Аи Сугиямы 6-3, 6-2. И в преддверии третьего турнира «Большого шлема» Уимблдона, который стартует через две недели, Теннисисты перебрались на травяные корты. На этой неделе мужчины будут играть в Галле и Лондоне, а женщины в Бирмингеме. Сегодня на всех этих турнирах пройдут встречи первого круга.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Правосудие». Какие последствия может повлечь за собой участие в мирном митинге или пикете? В каких случаях привлечение к административной ответственности оправдано и что это значит? Можно ли добиться компенсации морального вреда за незаконное привлечение к административной ответственности? На эти вопросы отвечают эксперт независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры административного права Московской государственной юридической академии Людмила Кунш. И руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. А над сегодняшним выпуском программы «Свобода в полдень» работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Виктор Нехезин, ведущий Павел Давыдов.
После зрительного опознания было установлено, что это предположительно Азаркауи.
Я думаю, что менять конституцию под конкретного человека – это неправильно.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе расследования было выявлено, что мошенничал генерал с квартирами.
Справедливой компенсации писателю Хантке может быть только Нобелевская премия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».